بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Продолжаем наши уроки по изучению краткого матна по акиде, который называется Аль-Мухтасар, который написан на основе убеждений имама Абуль-Хасан Ашари, рахматуллах алейхи. На наших прошлых уроках мы начали изучать жизнь четырех имамов, имамов-факихов, мазабов Ахлюс-Сунна валь-Джамаа, и рассмотрели подробно жизни трех великих имамов, имама Абу Ханифа, имама Малик, имама Шафи. На прошлом уроке мы немного отвлеклись и рассматривали, что такое мазаб салифов, что такое мазаб праведных предков. И так как в наши дни и в другие времена всегда был призыв следовать тому, на чем были салифу салих, праведные предки, и пытались рассмотреть, что же это такое. И если кратко, то мазаб салифу салих – это не какое-то отдельное убеждение, которым они отличаются от нас и мы от них. Это не какое-то одно течение или мазаб. Это определенная праведность и богобоязненность, которая была у этих великих имамов, и тот баракат, который был у этих людей, и которого нет у нас в наши дни. И именно этот баракат и благость, которым было характеризовано это время, и было выражено в наших великих имамах, за которым мы следуем. Итак, следующий, четвертый имам, которого мы будем рассматривать на этом уроке, это имам Ахмад, рахматуллах алей, основоположник ханабалитского мазаба, имам одни из четырех мазабов. Имам Ахмад, рахматуллах алей, родился в 164 году по хиджре и получал знания у имама Шафии, рахматуллах алей. Имам Шафии является его основным учителем. Также он получал знания от Ибрахима ибн Саада и Суфьяна ибн Уйейна. Суфьян ибн Уйейна – это был большой алим из Мекки, у которого учился в свое время сам имам Шафии. Это был большой мухаддис, передача хадисов. Суфьян ибн Уйейна, рахимуллах, великий алим из числа салифов. И имам Ахмад получал знания у имама Шафии, пока тот находился в Багдаде. Времена, когда имам Шафи находился в Багдаде. И имам Шафи, рахимуллах, высоко оценивал имама Ахмада. Как говорил, что имам Ахмад – это имам фикхи, имам хадисе, имам зухди, имам вара, имам в религии, имам сунни. Так охарактеризовал имама Ахмада его учитель, великий учитель его, имам Шафи, рахимуллах. В жизни имама Ахмада было очень много испытаний. И его жизнь пришлась на очень тяжелый период для мусульман, когда некоторые из аббасидских халифов подпали под влияние такого течения, как мутазилиты. И надо, то есть, понять причину конфликта, который лежал между мутазилитом и имамом Ахмадом, рахимуллах, надо понять, кто такие мутазилиты были, в чем было их заблуждение, что они исповедовали, и почему имам Ахмад, рахимуллаху та'аля, настолько был принципиален в этих вопросах, что принял множество испытаний, его избивали, над ним издевались, приговаривали к смерти. Даже один из его учеников, Ибн Нух, после таких истязаний умер. Да? Но имам Ахмад, рахимуллах, пережил все эти испытания и вошел в историю как человек, которого называют Насир-ус-Сунна, защитник Сунны. Абу Бакра, ради Аллаху Ангу, называют Насир-ус-Дин, защитник религии. Почему его так называют? Когда пророк, алейхиссалату вассалям, умер, практически все арабские города, кроме Мекки, Медины, Таифа, стали муртадами. Они отступили от ислама. Они практически везде перестали совершать джумму, в некоторых местах отменили некоторые намазы, например, утренние, им не захотелось делать утренний намаз или вечерний. Какие-то районы начали отказываться выплачивать закат. И Абу Бакр, ради Аллаху Ангу, силой призвал их к порядку, ибо они уже приняли ислам и дали определенные обязательства перед исламским государством и перед халифом. И Абу Бакр таким образом спас исламское государство, то молодое исламское государство, от развала и от того, что люди стали покидать ислам. И его поэтому называют Насир-ус-Дин, защитник религии. Имам Ахмад же своим примером и тем, что он отказался признавать ту ересь мутазилитов, он спас сунну пророка, алейхиссалату вассалям, от искажения. Ибо его примеру последовали бы многие. Если бы он признал мутазилитское заблуждение, то за имамом Ахмадом бы последовало много людей. И поэтому на имаме Ахмаде, как на любых ученых, лежит большая ответственность. И поэтому ученые даже говорят, что малый грех, который совершает ученый, является большим грехом. Потому что люди могут смотреть и сказать, если этот алим делает, то и мне можно. Если этот ученый совершает такой проступок, значит и мне можно его совершать. И поэтому на алимах лежит двойная ответственность. С одной стороны, и награда им больше за то, что они распространяют знания об исламе, и все их ученики, все знания, которым обучают, приносят им вознаграждение Аллаха. Ну и ответственность вдвойне больше. Любой их проступок, который увидят простые люди и будут копировать, этот грех также будет лежать на них, ибо они стали примером этого греха. Поэтому на ученых, на имамах лежит большая ответственность. И имам Ахмад, рахимулла, отстоял это, отстоял убеждение Ахлю Сунна, и благодаря нему мутазилитские убеждения не охватили обычный народ. Потому что когда один из его знакомых или друзей пришел к нему и сказал, что «Ахмад, зачем тебе претерпевать такое количество испытаний и истязаний? Ну, фарман, сделай так ее, то есть скрой убеждения и под страхом смерти признай их заблуждение, то есть не сердцем признай, что они правы, просто скажи, что они правы языком, но в сердце оставь свои убеждения». И имам Ахмад в этот момент вышел на улицу, увидел толпу людей, которая ждала, что скажет имам Ахмад. И все, что бы он сказал, они бы приняли. И поэтому имам Ахмад сказал, как я могу всех этих людей вести в заблуждение? Как я могу всех этих людей вести в заблуждение? Вот кто были имамы. То есть для того, чтобы нас, мусульман, спасти от заблуждений, чтобы мы не впали в заблуждение, они претерпевали такие испытания. Претерпевали такие испытания. Итак, кто же такие эти мутазилиты, которые мучили имама Шафии, рахимулла? Мутазилиты возникли в эпоху табиинов, в эпоху последователей, то есть не в эпоху сподвижников, а второе поколение мусульман табиинов. У Хасана аль-Басри, рахимулла, это известный табиин, был своя школа в Басре. То есть все раньше, во времена салифов, во времена праведных предков, не было вузов исламских или там институтов, или каких-то там школ. Была огромная мечеть, и имам сидел и давал дарсы. Мухаддис передавал хадисы, факих объяснял положение шариата, муфассир толковал Коран. Вот так получали знания. Были определенные кружки ильму. И вокруг этих алимов группировались ученики, студенты, и так получали люди знания. Поэтому раньше знания получали в мечетях. Никаких исламских вузов или там такого не существовало. И все имамы, они так получали знания. Так имам Малик преподавал в мечети пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, в Медине. И так имам Шафи у него учился. Так имам Ахмад и другие алимы преподавали. Так рассказывают, когда имам Шафи, рахимулла, приехал в Багдад, то в мечети, где он давал, на момент его приезда было 20 кружков ильму. После того, как имам Шафи приехал туда, осталось только 3. Все остальные сгруппировались вокруг имама Шафи и слушали его уроки. И Хасан аль-Басри, рахимулла, был определенный кружок, и в эти времена поднимался вопрос совершения больших грехов. Совершая большой грех, человек остается мусульманином или перестает им быть? Это был вопрос, который подняли хавариджи, отколовшаяся группировка от Али, и которые начали утверждать, что любой человек, совершающий большой грех, является не мусульманином. И это был одним из тех вопросов. Ахлю Сунна валь Джамаа, то есть люди Сунны, они говорят, что человек, совершающий большой грех, остается верующим, но является грешником. То есть ему нужно сделать таубу, но грех не выводит человека из ислама. Если человек не делает намаз, или потребляет спиртное, или совершает убийство, всем этим он не перестает быть мусульманином, если не исповедует вещи, противоречащие шариату. То есть это надо понять. То есть если совершает грех человек, нельзя его обвинять в том, что он не является не мусульманином. Кроме если он отрицает из религии очевидные вещи. Например, говорит, что намаз не обязателен, или зина можно делать, или потребление спиртного разрешено. То есть отвергает очевидные вещи из ислама. Таких случаях такой человек не является мусульманином. В противном случае, какой бы грех человек не совершал, обвинять в том, что он является кафир, выводить его из ислама, делать такфир, категорически запрещено. Поэтому есть четкое правило у ученых Ахлю Сунна: грех не выводит человека из ислама. Грех не выводит человека. Хавариджи же говорили, что любой, совершающий большой грех, является кафиром, он должен сделать таубу и заново произнести шахаду и принять ислам. И когда Хасан аль-Басри задал этот вопрос, один из его учеников встал и сказал: этот человек не кафир и не муслим. И вот от этого человека, который это сказал, произошли мутазилиты. И про него сказал Хасан аль-Басри яхтазаля, то есть он отделился от нас. И муътазилиты – это те от глагола яхтазаля, то есть те, которые отделились от Хасана аль-Басри и отделились в самостоятельный кружок. И они отличались тем, что они очень много читали книг по греческой философии, по логике, и разум поставили выше Корана. И сказали, что все, что противоречит их из разума, из Корана или Сунны, надо отвергать. Поэтому они отвергали много хадисов. Во многие положения, которые дошли нас от пророка Мухаммада, они толковали по-своему. Например, они отрицали видение Аллаха в раю, говорили, что Аллаха увидеть невозможно, и мы не увидим Аллаха, хотя мы знаем, что и аят об этом есть явный, и это передают пророки до пророка Мухаммада из разных риваятов, алейхиссалату вассалям, и пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и имамы наши, и сахаби об этом говорили, табиины. То есть это убеждение известно всем, что Аллах субхана ва тааля мы увидим в судный день. Но не как тело, не в каком-то направлении, ни далеко, ни близко, как мы его видим, мы не знаем. Поэтому мы говорим, что мы Аллаха увидим в судный день, но каким образом это видение будет, мы не знаем. Ибо мы не знаем самого Аллаха субхана ва тааля. Аллах это не тело, не занимает ни места, не состоит из частей, и поэтому видение тоже мы не знаем, какое оно будет. Но мы его утверждаем, ибо это пришло из шариата, и то, что пришло из шариата, мы обязаны признать. Вот муътазилиты этот момент отрицали. Также они отрицали предвечность слова Аллаха и говорили, что Коран, который был ниспослан пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, является махлюк, сотворенным. Это одно из их основных убеждений. И также они говорили, что человек сам творит свои деяния. Человек сам творит свои деяния, и они отвергали предопределение. Они отвергали кадар Аллаха. Они говорили, что Аллах субхана ва тааля каждому конкретному человеку дал определенную силу, и после этого момента он уже над ними не властен. И эти творения, и эти люди, в которых Аллах вложил силу, они находятся вне силы и мощи Аллаха. И получается, что Аллах субхана ва тааля, его сила на них не распространяется. Вот такое убеждение было этих людей, и это является убеждение, противоречащим Корану и Сунне, ибо Аллах субхана ва тааля сказал, что Он сотворил нас и наши деяния. Это ясный аят из Корана, и ученые Ахлю Сунна говорят, что Аллах сотворил нас и наши деяния. Наши деяния – это тоже творение Аллаха. Но Аллах дал нам выбор. Аллах дал нам выбор, и согласно этому выбору и нияту мы оцениваемся в судный день. Мы оцениваемся в судный день. Ибо пророк, алейхиссаляту вассалям, в одном из своих хадисов сказал, что никто не войдет в рай по своим деяниям. У него спросили, даже ты, его посланник Аллаха, он сказал, даже я, если на то не будет милости Аллаха. Поэтому сами по себе деяния, они являются творением Аллаха, и не они являются критерием оценки. Критерием оценки является наше намерение в этих деяниях. Для чего мы это деяние совершали, с каким намерением мы совершали, и именно это намерение будет оцениваться в судный день. Но само внешнее физическое оболочка деяния, оно сотворено Аллахом. Но вот наш ихляс, наш ният, это и будет то, что будет оцениваться в судный день. Поэтому в хадисе говорится, что все деяния оцениваются по намерениям. И поэтому пророк говорил, что простого факта деяния недостаточно, чтобы войти в рай. Нужен что-то еще, то есть то, что эти деяния оживляет. Это ихляс, это ният ради Аллаха. И вот эти муътазилиты, это заблудшая группа, они говорили, что человек сам творит свои деяния. И в этом вопросе, если посмотреть в сердца современных мусульман и покопаться в самом себе, то мы увидим, что мы недалеки от этих муътазилитов. От кто тебе дает риск? Зарплата. Вот какого у нас сейчас, вот как мы мыслим сегодня в наши дни? Мы мыслим, что риск нам дает зарплата. Не Аллах субхана ва тааля дает нам риск, а мы делаем какое-то действие, и это действие дает нам результат. Вот наша акида в наши дни, насколько мы верим. Даже если мы языком проговариваем что-то другое, но наши сердца такие. То есть мы верим, что причина следственной связи в этом мире, что мы пойдем на работу, и эта работа даст нам пропитание. Не Аллах субхана ва тааля даст пропитание, а работа, должность, какой-то начальник и так далее. Хотя языком мы, может быть, и это не проговариваем, но в наших сердцах эта акида не так далека от этих акида, этих муътазилитов. И вопрос, с которым имам Ахмад столкнулся, и связано было фитна, это был вопрос сотворенности или несотворенности Корана. Этим муътазилитам на каком-то этапе удалось тогдашних халифов, аббасидских халифов, склонить на свою сторону. И эти халифы начали эти убеждения насаждать повсеместно. Всем имамам и всех судья заставили признать эти убеждения муътазилитов, что Коран сотворен. И большинство ученых это сделали.
Даже те, которые были ахлю сунна убеждения, они сделали такию, они сокрыли веру. То есть мы знаем, что по шариату, если тебе грозит какая-то смерть, то ты можешь соврать или высказать то убеждение, которое ты на самом деле не исповедуешь, чтобы тебя не убили или не причинили вред. И вот большинство ученых ахлю сунна именно так и поступили. Они признали то, что им насаждали, и признали как бы правоту убеждений мутазилитов под гнетом тогдашних аббасидских халифов. Кроме имама Ахмада и некоторых других ученых ахлю сунна, их было очень мало. Поэтому стремление халифа заставить их это признать было колоссальным. Имама Ахмада страшно избивали до полусмерти. И рассказывается даже одна история, что когда имама Ахмада очень сильно избивали, то с него начали потихоньку сползать его штаны. Имам Ахмад сделал дуа. О Аллах, говорит, не открой меня перед этим людьми мой аурат. То есть вот о чем имам Ахмад думал. Не о наказаниях, не просил Аллаха, чтобы его не наказывали. Он просил, чтобы он не впал в грех, то есть чтобы его аурат, ибо даже на нем греха бы не было, это не из него зависело. Он сделал такой дуа. О Аллах, не открой мой аурат перед этими людьми. И штаны, говорят, к нему прилипли и больше не спадали. То есть вот какие были имамы и вот о чем они думали. И про это испытание, которое его ожидало, есть очень интересная история, в которой передается, что однажды имам Шафи, рахматуллах алей, своего ученика Рабиа аль-Муради. Рабиа аль-Муради — это был слугой имама Шафи, человек, который постоянно был рядом с имамом Шафи, получал знания от него, и был одним из его больших учеников, Рабиа аль-Муради. И имам Шафи, рахимуллах, во сне увидел пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И пророк Мухаммад сказал имаму Шафии, чтобы он написал письмо имаму Ахмаду и сказал, что его ждут серьезные испытания. И чтобы он не сдавался, чтобы он не признал то, что от него требуют. И имам Шафии через со своим учеником Раби Аль-Муради отправил это письмо к имаму Ахмаду в Багдад. То есть имам Шафии в тот момент жил в Египте уже, а имам Ахмад на тот момент был в Багдаде. И Раби аль-Муради с этим письмом приехал к имаму Ахмаду в Багдад. И после утреннего намаза Раби аль-Муради приехал в Багдад к утреннему намазу. И после утреннего намаза он встречает имама Ахмада, рахимуллах, и дает ему это письмо. И смотрит на него, на его реакцию. И имам Ахмад, ради Аллаху анху, читает это письмо и начинает плакать. Но его от того, что ему сообщается. Но его слезы были связаны не с тем, что он расстроился или боялся каких-то испытаний. Во-первых, он обрадовался этому сну имама Шафии. Он обрадовался тому, что его учитель, имам Шафии, рахимуллах, послал к нему, то есть внимание его учителя, ибо любовь между имамом Ахмадом и имамом Шафии была колоссальна. И на прошлых уроках мы уже рассказывали, как имам Шафии зашел к нему в дом, имам Ахмад больной, вскочил, усадил имама Ахмада, имама Шафии на свое место и сел перед ним, как ребенок, и начал задавать вопросы. То есть любовь между этими, уважение между этими имамами была колоссальна. И имам Ахмад, прочитав это письмо, начал плакать и сказал, говорит, за такую хорошую новость, говорит, я, говорит, тебе подарю рубашку, Раби аль-Муради. И он отдал свою рубашку этому ученику имама Шафии. Затем, через какое-то время, Раби аль-Муради возвращается к имаму Шафи, и имам Шафи ему говорит, неужели имам Ахмад тебе ничего не подарил? То есть за такую хорошую новость, то, что он сможет пострадать ради ислама, и то, что у него будет возможность помочь исламу и мусульманам, эти имамы, то есть то, что они могут пострадать ради религии, эти имамы считали радостью. Для них это не было сложным испытанием или горем. Для них это была большая радость. Такие были эти имамы. И имам Шафи ему говорит, неужели имам Ахмад тебе ничего не подарил? И Раби аль-Муради говорит, что имам Ахмад мне подарил вот эту рубашку. И имам Шафи сказал, я, говорит, не решусь у тебя ее попросить себе. Но, говорит, дай мне ее, я ее постираю, а той водой я омою себе лицо для бараката. То есть он говорит, что это настолько, говорит, большая вещь, то, что тебе имам Ахмад подарил, что я, говорит, не решусь ее попросить себе, но я ее постираю и этой водой омою себе лицо литабарук для бараката. Вот так имамы относились друг к другу. Имам Шафи, рахматулла алей, когда пришел на могилу имама Абу Ханифы в Багдаде, и он на этот момент пришел на утренний намаз, то он в утреннем намазе не прочитал дуа кунут из уважения к Абу Ханифе. А дуа кунут по шафийскому мазабу в утреннем намазе является сунна, а согласно ханафитскому не является. Это было мнение Абу Ханифы. И он проявил уважение к мнению Абу Ханифу, Абу Ханифе, несмотря на свое мнение, которое было противоположное мнению Абу Ханифы, и не прочитал дуа кунут. То есть вот такое было уважение и любовь имамов между собой. И в этой любви был баракат. И то же самое было и между Ахмадом и Шафи, и Шафи, и между Шафи и Ахмадом, рахматуллах алей. И то есть вот такая история, которая показывает, что никакой вражды между имамами не было. И если люди начинают говорить, что следование этим имамам разделяет мусульман, то это на самом деле ложь. Ибо сами эти имамы не разделялись. Как тогда, следуя им, мы можем разделяться? Потому что если бы они были, враждовали бы друг другу, не признавали бы друг друга, говорили бы, что нельзя этому следовать, надо только мне следовать, тогда бы было понятно, такие слова были бы понятны. Но эти имамы никогда не призывали следовать только себе, и никогда не, и между ними не было взаимной ненависти. Так в свое время халиф сказал имаму Малику: давай, говорит, твою книгу Муатта сделаем единым законом для всех мусульман, а твой мазхаб, имама Малика, сделаем мазхабом для всех мусульман. Да, один Коран, один мазхаб, логично. Но имам Малик ему возразил. Он сказал, что у каждой территории ислама, то есть и Медины, и в Багдаде, были сахабы, были сподвижники. И они передавали хадисы. И поэтому и этот мазхаб, и тот мазхаб, это наследие сунны пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому он, имам Шафи, имам Малик, даже несмотря на то, что у него было другое мнение, отличающееся от мнения Абу Ханифы, отличающееся от мнения других имамов, которые были в Багдаде, но он не сказал, что это заблуждение, это ошибка, этому нельзя следовать, есть только мой мазхаб, и следуйте ему. Он не сказал, он признал, что это тоже часть сунны пророка. И он, ибо это часть тех хадисов, которые передавали сподвижники. И если мединская школа, она основана на школе хадиса Ибн Умара, ради Аллаху, Абдулла Ибн Умар, это сын Умар ибн Хаттаба, и он передавал хадисы в Медине. И поэтому говорят, что мединская школа, она восходит к Ибн Умару, а багдадская школа, она восходит к Ибн Масуду. Ибн Масуду, ради Аллаху, величайшему сподвижнику, знатоку Корана, знатоку фикха, знатоку шариата. И кто может сказать, что Ибн Умар знал шариат, а Ибн Масуд не знал шариат, или наоборот? Это были два великих сахаби, и эти два масхаба, и маликитский, и ханафитский, они являются наследниками знаний этих великих сподвижников. И поэтому имам Малик сказал очень важную вещь. Он сказал, что и его масхаб, и масхаб этих людей являются наследием пророков. И поэтому, если эти имамы не призывали к созданию одного масхаба, то как мы в наши дни можем к этому призывать? Потому что надо отменить мазхабы и создать один мазхаб, типа самый достоверный, на основе Корана и Сунны. Получается, что мы знаем больше, чем эти имамы. Знаем то, чего они не знали. И это противоречит их манхаджу, это противоречит их методу. Никто из имамов не призывал следовать только своему мазхабу. Нету такого, не передается этого в истории. Они с уважением относились к другому мнению и проявляли адаб друг другу и любовь. Ибо все это наследие знаний пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это понимание хадисов пророка. А понимание может быть разным. Вопрос не в том, что разное ли понимание. Главное, чтобы тот, кто понимает, достиг степени, позволяющей ему это делать. Ибо невежда тоже может открыть и начать толковать по-своему. Это будет непониманием, это будет невежеством. А алим, который достиг высот этих имамов, он уже может толковать по-своему хадис. Ибо хадисы могут быть с неявным смыслом, неочевидные. И расскажу один пример, показывающий знания этих имамов. То есть, и какие они хукмы выводили из хадисов, которые нам даже в голову бы не пришли. В свое время, когда имам Шафи, рахимулла, учился имаму Малика, к имаму Малику пришли два человека с одним вопросом, чтобы имам Малик разрешил его. Один был торговцем, а другой был покупателем. И он пришел к нему и купил у него птичку. И торговец сказал, что эта птичка всегда поет. И этот человек купил птичку, пошел домой, и, соответственно, в какой-то момент птичка перестала петь. Ну, птички же не поют 24 часа в сутки. И этот торговец приходит к имаму Малику и говорит, что этот человек сказал, что птичка поет постоянно. А продавец говорит, я имел в виду, ну, много поет. А тот говорит, что он сказал постоянно, значит, она должна 24 часа в сутки петь. Получается, что правила торговли нарушены. Получается, что он ему продал товар и неправильно его описал. И имам Малик сказал, торговец, покупатель прав, верни ему деньги. И через какое-то время эти люди ушли от имама Малика и встретились с имамом Шафи, рахимулла. Имам Шафи вынес другое решение. Они опять возвращаются к имаму Малику и говорят, что вот твой ученик вынес другое решение, не такое, как ты. Он спросил, кто это? Он сказал, они сказали, это был имам Шафи. Они сказали, этот человек просто так не говорит. Позовите его, и мы послушаем, как он решил этот вопрос. И имам Малик спрашивает у Шафи, на основании чего ты вынес это решение? Имам Шафи говорит, разве ты, имам Малик, не помнишь хадис, который нам рассказал? В котором сообщается, что однажды к пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, пришла сподвижница посоветоваться с пророком насчет того, что к ней сватывались двое человек. Двое людей к ней посватались, и она хотела посоветоваться с пророком, кого из них выбрать, кому из них ответить согласием. Про одного пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что он был беден, про одного из этих кандидатов, а про другого он сказал, что он всегда в разъездах. То есть он употребил, то есть всегда поет птичка и всегда в разъездах. То есть имам Шафи говорит, посмотри, имеется же в виду чаще всего в разъездах. И поэтому, согласно этому хадису, имам Шафи сказал, что если продавец говорит постоянно поет, то можно понять чаще всего или много поет, а не обязательно 24 часа в сутки. Вот какой хукм имам Шафи вынес из этого хадиса, который никакое внешнее не имеет отношения к этой истории с птичкой. То есть вот так эти имамы понимали хадисы. И так они выносили эти хукмы. Нам бы это решение даже в голову не пришло, потому что мы видим лишь внешние слова, и то не можем до конца понять, ибо не знаем арабский язык настолько, насколько надо знать, ибо это был язык курайшитов, богатый язык, там богатая лексика. А про то, что понимать глубинные смыслы, которые были в этих хадисах, про это речи не идет. Поэтому еще раз говорю, что никто из имамов не призывал к тому, чтобы следовать какому-то одному своему мнению. Каждый из них, безусловно, считал, что его мазаб является более верным, более правильным, более соответствующим сунне. Для этого они прикладывали усилия, получали знания и высказывали свое мнение. Но они считали, что наличие другого мнения законно в шариате. Ибо мы знаем, что при пророке, алейхиссаляту вассалям, произошел случай, который факихи рассматривают как дозволенность наличия расхождения в шариате. Что это дозволено, в этом нет проблем. Ибо есть вопросы, в которых между мусульманами не может быть расхождений. Это вопросы усуля, вопросы акиды, вопросы описания Аллаха субхана тааля. Есть вещи, в которых нельзя расходиться. Нельзя считать, что Аллах может занимать место или не может занимать место. Аллах на арше или не на арше. В таких вопросах нет расхождения, не может быть. Это ибо основа. Аллаха может быть сын или не может быть сын. Аллах троится или не троится. В этих вещах не может быть расхождения. Аллах субхана тааля един, один, не занимает места и существует вне пространства и времени. И в этих вопросах наличие другого мнения незаконно. Любое другое мнение – это заблуждение, противоречащее этому. Но есть вопросы фикха, вопросы совершения каких-то действий. В них расхождение возможно. В этом нет проблем. И рассказывается, что когда пророк, алейхиссаляту вассалям, со своими сподвижниками ехали на одну из битв, то несколько группа сподвижников от них отстала. И наступило время намаза, и между этими сподвижниками возникло расхождение. Сделать намаз именно в тот момент, когда время настало, или когда они доедут до пророка и до основной группы сахабов. И часть из них сделала в этот момент, а часть, когда они доехали до пророка. И пророк не сказал, вы правы, вы не правы. Ему эту историю рассказали, он ничего не сказал. То есть он признал возможность наличия разных мнений в общине. И этот хадис является далилем для наличия мазаба в исламе. Ибо один имам из этого же хадиса вынес такое решение, другой имам другое решение. Ибо мы же не достигли той степени знаний, которая позволяет нам оценивать этих имамов. Ибо когда мы говорим, что знаем хадис, который не знал имам Абу Ханифа, это является большой наглостью, как Абу Ханифа не знал хадис. Если бы он не знал, он бы не был имамом. Ибо условием того, что человек является мучтахидом, мутлах, является то, что он в каждом вопросе фикха знал все хадисы по этой теме. Иначе он не сможет выносить решение. А если он не знает эти хадисы, значит он не является мучтахидом. То есть если мы говорим, что мы знаем какие-то хадисы, которые не знал Абу Ханифа, что мы из этого говорим? Что Абу Ханифа не мучтахид. Что он не является человеком, то есть ум ошиблась в том, что он мучтахид. А ты прав. Это же сумасшествие. Как мы можем так говорить про этих имамов? Ибо, еще раз говорю, условием того, чтобы кто-то считался мучтахидом в каком-либо вопросе или во всех вопросах фикха, является знание всех хадисов на эту тему. Всех хадисов. И расхождение между имамами было связано не с тем, что они не знали хадисов, как некоторые думают, что расхождение между имамами было связано с тем, что еще имам Бухари не пришел. А вот имам Бухари пришел, собрал свой сахих аль-Бухари, там ему муслим помогли, вот теперь можно создать один масхаб. Эти все имамы, и Бухари, и Муслим, и Абу Дауд, Тирмизи, Наса, Ибн Маджа, все авторы 6 сборников следовали масхабу. Ни один из них не достиг такой степени, которая позволяла бы им самостоятельно толковать сунну. Имам Бухари следовал за имамом Шафи, рахимулла. Имам Муслим следовал за имамом Шафи, Тирмизи следовал за имамом Шафи, Абу Дауд был учеником имама Ахмада, он следовал ханабалитскому мазабу, и другие имамы сунны, которые написали 6 известных сборников хадисов, все они следовали масхабам. Либо Шафи, кто-то мазхабу имама Ахмада. Поэтому, если люди считают, что на основании Бухари можно не следовать мазабу, то почему сам Бухари следовал мазабу? Логичный же вопрос. Логичный. Поэтому идея безмазхабности – это является незнание истории ислама. Мы просто не знаем свою историю, не знаем этих алимов и ничего не знаем, что они говорили и чему они следовали. Вот когда у нас есть такой джахль, такое невежество, конечно, мы будем говорить все, что угодно. И мазабы будем отрицать, кто-то начинает уже сунну отрицать, говорит, что нам Корана достаточно, сунна это там адаты арабов, нам сунна не нужна, мы будем сами Коран понимать, и там 90% положения шариата отрицать и так далее. Потом и Коран будем отрицать. То есть, когда мы не знаем историю ислама, и мы непрерывной цепочкой понимания алимов, не связаны с пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, и бывает так, что там было 3 праведных поколения, потом 500 лет ширка, кто-то появился, что-то сказал, потом опять 300 лет ширка, пришел кто-то сказал, потом опять 300 лет ширка, и потом кто-то пришел и сказал. Когда исламскую историю пытаются таким образом представить, то эти люди джахили, они не знают ничего об исламе, ничего не знают про шариат, ничего не знают про исламских ученых, ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что в каждом веке будет обновитель религии, в каждом веке, не через 300 лет, через 500 лет, в каждом веке. Тогда назовите своего ученого каждого века, 1 века, 2, 3, 4, и так все 14 веков хиджры. Кто может назвать? Только Ахлю Сунна валь Джамаа. И если мы посмотрим на этих имамов, которые поздние ученые называют муджаддидами, обновителями религии, то они ашариты суфии. Ашариты суфии. Имам Суюти, имам Ираки, Ибн Хаджр Аскалани и другие ученые. Ибн Сурейдж. Они все следовали мазхабам, у них все была одинаковая акида, и у них все было одно представление об исламе. Оно не различалось. И это одно представление об исламе в течение 14 веков передается от алимов к алимам, от алимов к алимам и так далее. А если какая-то группа приходит и начинает высказывать какие-то идеи, противоречащие этому общему представлению, как сказано в Коране, приведите свой довод. Где ваш иснад? Где ваша цепочка до пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям? Ибо книжное знание, чтение книг в библиотеках, посиделки с чашкой чая за книжкой – это не знание. Это не знание об исламе. Это не шариат. И является иджма всех в книге Алитхаф, в главе, где рассказывается про знание, приводится иджма всех алимов ислама, что чтением книг алим не становится алимом. Аль-Хатиб аль-Багдади, великий мухаддис, великий имам хадиса, в своей книге говорит, что чтением книг становятся только книжники. Ты читаешь книги – ты книжник. А факих становится, обучаясь у факиха. Мухаддис становится мухаддисом, обучаясь у мухаддиса. Муфассир становится муфассиром, обучаясь у муфассира. Не читая тафсир, нет, обучаясь у муфассира. Вот так получается знание в исламе. И так это знание сохранено от искажений. Если бы знание получалось бы из книг, то книги можно подделать. Можно что-то дописать, можно что-то по-своему понять, можно не так понять. А то знание, которое тебе разжевывается и объясняется, потом повторяется, его невозможно не так понять. Его можно, конечно, не соблюдать, можно грешить, но понимание, мы говорим про понимание, оно передается неискаженным. Если человек дурак, конечно, ему ничего не поможет. Если он не может понять, то ему, конечно, ничего не поможет. Но такое знание, оно сохранено от искажений. Ибо даже если один ученый в этой цепи собьется, Иблис его совратит, Иблис внушит ему что-то, он пойдет в заблуждение. Были такие ученые? То есть мы не говорим, что все ученые, они сохранены от греха, и что все безгрешны. Безгрешны только пророки, салават алейхим аджмаин. Но любой человек, кроме пророка, он может совершить грех, он может впасть в ошибку. Но наша умма в целом, она защищена от ошибок. Поэтому один человек может ошибиться, другой может ошибиться, но вся умма мусульман никогда не может ошибиться. Это является чем мы отличаемся от других общин. Остальные общины, их большинство может впасть в заблуждение. Они впали, мы это видим. И поэтому был ниспослан Коран пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, как последняя религия. Как последняя неискаженная религия, которая не будет искажена. И если большинство мусульман может впасть в ошибку, тогда чем мы отличаемся от других общин, которые тоже ошиблись? И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля таштами умати аля даляля», «Моя община никогда не сойдется на заблуждение». И поэтому иджма является доводом в шариате. То есть если все мучтахиды считают что-то в каком-то вопросе, имеют свое мнение общее, то это является доводом в шариате. Именно на основании этого, что большинство мусульман не может впадать в ошибку. И поэтому, под большинством мусульман мы не имеем в виду обычных обывателей. Мы, естественно, имеем в виду ученых, знающих, разбирающихся людей. Ибо обычный народ, он не разбирается в религии и следует за теми, кто громче всех кричит. Сейчас вообще ислам превращается больше в лозунги. Все кричат «сунна», «сунна», «таухид», «таухид». И кто громче кричит, за тем и следует. И ислам превращается все больше и больше в лозунги, в обертку. И люди не хотят смотреть, что копнуть глубже, изучить вопрос. Люди берут просто лозунги и следуют за этими лозунгами. Но что стоит за этими лозунгами? Кто эти люди, которые выкрикивают эти лозунги? Понимают ли они то, что слова, которые они употребляют, сунна, таухид и так далее? Это никому не интересно. И поэтому враги ислама, больше всего, что хотят враги ислама, чтобы мы рассматривали ислам как форму. Чтобы это для нас был обычай, традиция, то, что лишено смысла, то, что лишено сути, то, что лишено глубины знаний. И когда этого мы перестанем в исламе это видеть, мы сами станем формой, лишенной смысла. И тогда, как мы видим, победить мусульман не будет сложной задачей. Потому что нас побеждать не надо, мы сами себя победили. Таким отношением к своей религии. Тем, что религию свели к форме. И потеряли за этим следование формы содержания. Поэтому, если мы посмотрим, зачем мы про этих имамов, жизнь имамов говорим, не просто чтобы поговорить про историю, а то, чтобы показать и понять, что эти имамы, они не следовали форме, они следовали содержанию. И для них ислам – это не была традиция. Имам Шафии изучал ислам не потому, что у него отец был мусульманином, потому что он сердцем исповедовал истинность религии ислам и отдал свою жизнь, всю свою жизнь на изучение религии. Поэтому имам Шафии говорил, что если человек хотя бы час не проявит усердия, и не будет преодолевать трудности для получения знаний, хотя бы часть, он всю жизнь будет пить невежество. Так говорил имам Шафи. Также он говорил, что если бы не дети бедняков, то знание бы исчезло. Потому что только детям бедняков это знание нужно, они получают его. Ибо имам Шафи сам, рахматулла алей, жил свою юность в нужде. Был из бедной семьи, и даже рассказывают такой случай, когда он еще маленьким мальчиком учился имама Малика, то он сидел вот так и что-то на ладони вот так рисовал. Имам Малик к нему подошел и говорит: «Ты, говорит, способный мальчик, но не отвлекайся на уроках». Он говорит: «Имам, говорит, у меня нет денег купить тетрадку, поэтому я так записываю и запоминаю», говорит. Вот про память имама Шафии много рассказывается, про то, что он любой хадис мог запомнить с одного раза. Ему передавали хадис, он моментально его запоминал. И один раз имам Шафии случайно увидел пятку чужой женщины. И после этого он говорит, пожаловался своему учителю, что он уже 3 раза должен был повторить хадис, чтобы выучить. То есть, как его учитель сказал, греши меньше, и память будет лучше. Поэтому что говорить про наше время? Чего мы только не видим. И поэтому тех знаний, которые были этих имамов, у нас нету. Ибо знание – это не знание фактов, не знание суммы фактов. Ибо компьютер тоже знает эти хадисы, в нем они записаны. И не мусульманин-то, в принципе, может открыть Бухари и выучить. Но будет ли это называться ильмом? Не будет. Ильм – это нур от Аллаха. Нур от Аллаха, который Аллах дает богобоязненным людям, у которых есть вара, таква и если нет вот этого, то и знания не будет. А то, что у них есть, это не является знанием. Это будет причиной для их заблуждения. И именно этот нур, этот вара, это такуа было у четырех имамов. И поэтому никто их не смог превзойти в знаниях, потому что никто их не превзошел в зухде, вара и такуа, в богобоязненности, в том, как они преодолевали сложности, которые были у них в жизни. Как имам Ахмад, рахматулла алей, чтобы спасти свою общину, мусульман от того, чтобы они впали в заблуждение и неправильное понимание сунны, он претерпевал наказание и был рад этому. Он же обрадовался, он расплакался от радости, что ему выпала такая честь ради ислама претерпеть такие испытания. Поэтому его называют Насру Сунна. И он также один из первых, кто написал сборник хадисов, который называется «Аль-Муснад» имама Ахмада. Известная книга, которая является, читают все ханабалиты и все мусульмане мира на протяжении многих веков. Эта книга была написана еще до Сахих-уль-Бухари, до того, как еще имам Бухари написал. И имам Бухари, великий имам Ахлюль-Хадис, он был учеником имама Ахмада. То есть и имам Муслим, и имам Абу Дауд, и имам Бухари, они брали знания по хадису от имама Ахмада. Они были его учениками. И учителя имама Бухари, они были учителями имама Абу Ханифы, учениками имама Абу Ханифы. Например, Абдулла ибн Мубарак – это алим, от которого имам Бухари брал знания. А Абдулла ибн Мубарак был учеником имама Ахмад, имама Абу Ханифы. Вот такая связь была между ними. И, как сказал Мухаммад Захид Аль-Каусари, великий имам хадиса этого 14-го тысячелетия, которого называют обновитель 14-го столетия, он сказал, что все имамы – это одна семья. Все четыре имама – это одна семья. И поэтому безмазхабность – это безрелигиозность. Нет мазхаба – нет религии. Потому что мазхаб – это сунна. Поэтому, когда говорят, вот там такой-то мазхаб говорит так, а как по сунне? Мазхаб – это есть сунна. Мазхаб – это понимание сунны, которое нам дано по пунктам. Поэтому все, что есть в мазхабе, на все есть довод из Корана и сунны. Если мы не знаем, это не значит, что их нету. Имам Навави, рахимулла, есть книга «Аль-Маджму», которая занимает порядка 30 томов. И в нем он на каждое положение шафиитского мазхаба приводит далиль, и не один, и разбирает далили, которые приводят другие мазхабы, и высказывает мнение, по которому объясняет, почему шафиитский довод является более сильным, по его мнению. Так и у любого другого мазхаба такие книги есть. По ханафитскому фикху есть «Иля усуннан», 19 томов, где на каждое положение ханафитского фикха приводится куча хадисов. Эти книги мы даже просто в руки не сможем взять, не сможем удержать их в руках. Не то, что их прочитать, изучить и понять. Но это все есть, эти хадисы все есть, собраны, разобраны. И на протяжении сотен лет имамы это перепроверяют. Поэтому, когда мы говорим «мазхаб», мы не имеем в виду, что в этом мазхабе есть только мнение имама и больше ничего. Каждое мнение имама, которое было высказано, оно перепроверяется следующим поколением факихов. Каждое перепроверяет, приводит доводы, рассматривает, дает пояснения и так далее. И если мы это не знаем, то это наш недостаток. В этом недостатка мазхаба нету. Если мы что-то не знаем, то не значит, что надо что-то отрицать или отвергать. Надо просто знания получать, проявлять терпение. И не бывает так, что не умея толком совершать намаз, мы должны сразу бежать и далили спрашивать. Сначала научись делать. У знания есть последовательность, которую надо его получать. Сначала идет основы, база, базовое понимание языка, фикха, вероубеждений. А мы не знаем фикх, уже сразу далиль, далиль, далиль. Ну, арканы намаза надо сначала хорошенько выучить, сунны намазы, фарды намазы и так далее, что нарушает омовение, что не нарушает и так далее, потом уже лезть за далилями. А люди, толком не разбираясь в этих простых вещах, сразу говорят, какой далиль, какой далиль, какой далиль. Я, говорит, Бухари это не читал, делать не буду. Поэтому это не является пониманием ислама, это является невежеством. Тем более Бухари не собрал все хадисы, все достоверные хадисы. Он сказал, что я лишь собрал небольшую часть того, что сам считал достоверным. Это во-первых. Во-вторых, у имамов хадисы были, у каждого свои требования могли быть достоверности хадиса. Поэтому по имаму Бухари хадис достоверен может быть, а у другого, например, у имама Муслима какой-то хадис может считаться достоверным, а у имама Бухари он не будет считаться достоверным. Но это не значит, что хадис слабый. Не значит, просто у Бухари были свои требования, у других имамов были свои требования и так далее. Это во-первых. А во-вторых, просто как наличие какого-то хадиса, даже зная, что он является достоверным, недостаточно, чтобы ему следовать. Недостаточно. И поэтому ученые говорят, что если вы встречаете хадис, но имамы ни в одном мазабе его не находите, то этому хадису нельзя следовать. Значит, он отмененный. Он отмененный. И поэтому Умар ибн Абдул-Азиз, рахимуллах, которого называли пятый праведный халиф, он говорил, что любые вещи, какие знания встречаете, если вы видите, что их не практиковали те, кто были до вас, не надо этого делать. Они были знающие, чем вы. Не надо этого делать, они были знающие, чем вы. Поэтому, если мы начинаем в сегодняшние наши дни высказывать вещи, которые не вписываются в четыре мазаба, и давать фетвы, противоречащие этим четырем мазабам, то не надо думать, что мы умнее этих имамов. Валлахи не умнее, в 100 раз глупее и в 100 раз меньше знаний. И потому что у нас нет вара и таква, которые были у них. Мы не приобретали знания и не проходили столько испытаний, как проходили эти имамы. Поэтому у нас даже частицы этих знаний нет, этих имамов. Потому что их знания – это нур от Аллаха. А наше знание – это набор каких-то фактов, которыми мы даже использовать не умеем. И даже непонятно толком, откуда взяли их и так далее. Получаем знания откуда? Из переводов. Разве это знание об исламе? Поэтому, следуя за этими имамами, мы следуем за нашими праведными предками, салифу салих. Мы знаем, что все мусульмане на протяжении всех веков всегда стремились вернуться к салифам, к их пониманию, к их практике. А их понимание, их практика – это следование пророку через непрерывную цепочку ученых. И как мы уже говорили не один раз, эта непрерывная цепочка есть только у мазхабов. Только у четырех мазабов, только следующий акиде имама Абуль-Хасан Ашари, либо Абу Мансур Аль-Матурди. Других течений такой цепочки нет. А если они приводят такую цепочку, то если копнуть поглубже, то можно увидеть, что этот был суфием, этот был ашаритом, этот был такого мазаба и так далее. Непрерывной цепочки, чтобы каждый из этих звеньев цепочки следовал их убеждениям, такой нет, такого цепочки нету. Поэтому любая цепочка от наших дней до имама Бухари, от наших дней до имама Муслима, до имама Шафи и так далее, нет ни одной цепочки, в которой бы не было суфиев или не было бы ашаритов. Нет такой цепочки. Все знание передается через этих людей. Если считать, что эти люди заблудшие, то получается, что ислам исчез и искажен, ибо он передается через заблудших. Такого не может быть. Пророк сказал, что моя община не сойдется на заблуждении, и поэтому заблудшие не могут передавать религию Аллаха. Заблудшие не могут передавать религию Аллаха неискаженно. Ибо одно из правил джарх ва таадиль, о знании о передатчиках, что мы от фасиков не верим фасикам. А фиск – это бида. Бида, то есть заблудшим. Почему мы не возьмем хадис от мутазилитов, или от кадаритов, или от других сектантов? Потому что они совершают в религии бида. А бида – это фиск. Фиск – это грех. От грешника хадис не принимается, его передача не принимается. Если мы считаем, что все суфии заблудшие или все ашариты заблудшие, тогда мы не должны верить тому, что они передают, ибо им нет доверия, ибо они совершают фиск. Получается, что религию передают грешники и заблудшие. Это уже не может быть. Поэтому перед тем, как что-то высказывать, надо подумать об этом. Что ты вообще утверждаешь такими словами? Что из этих слов вытекает? Поэтому люди могут кричать про хадис, про ильмуль хадис и так далее, но совершенно не имеют об этом представления, что они вообще говорят. Поэтому этот иснад минадин, как говорили сальфы, иснад из религии, та цепочка преемственности, это является основой нашей религии. Поэтому у кого она есть, тем мы следуем. Но у кого ее нету, затем мы не следуем. И их слова для нас не имеют никакого значения. Теперь, возвращаясь к имаму Ахмаду, пару слов, почему его мазхаб является самым малочисленным. Мы знаем, что последователей, больше всего последователей у мазхаба Абу Ханифы, затем у имама Шафии, затем у имама Малика. Но имам Ахмада очень мало последователей в наши дни, и так было на протяжении долгого периода. Почему так произошло? А произошло это по вине самих последователей, и имам Ахмад чист от этого. Через какое-то время среди последователей имама Ахмада появилась группа заблудших, которые исповедовали ряд убеждений, противоречащих шариату, о том, что Аллах находится на небе, или ряд других убеждений, и начали их распространять. И народ это отверг. Люди это начали отвергать и начали от них отворачиваться. И еще они в 4 веке по хиджре, часть этих, мы не говорим, что все последователи имама Ахмада или ханабалиты не на ложном пути. Нет, конечно. Большинство поздних ханабалитов на истинном пути, большинство ханабалитов были всегда на истинном пути. Но среди них была часть людей, с которых начали появляться люди, высказывающие убеждения, противоречащие шариату. И народ начал постепенно отходить от них. В свое время в Багдаде самым многочисленным мазхабом был мазхаб имама Ахмада. Их было большинство. Но они начали чинить несправедливость в отношении людей, начали врываться в чужие дома, инспектировать их, есть у них алкоголь или нет, начали совершать функции, которые на них не лежали. Начали людям замечания делать, если людей видели как-то одетым, которым не нравились, смогли избить этого человека и так далее, и начали делать зульму над народом. И любых ученых, которые им не нравились, они могли избить, убить. И в свое время, когда имам Табари, великий муфассир, великий толкователь Корана, когда его, а он не исповедовал акиду, то, что Аллах находится на небе. Он говорил, что это неправильное убеждение. И также тогдашние ханабалиты начали высказывать убеждение, что Аллах сидит на арше, якобы, и Мухаммада посадил рядом с собой. Вот такую вещь они исповедовали. И, естественно, имам Табари не согласился с этим, начал с этим бороться. И когда имам Табари, автор самого авторитетного тафсира, который есть на наши дни, умер, они не дали ее толком похоронить. Они не дали этого человека толком похоронить, начали делать, выступать и так далее. И народ начал от них отходить постепенно. Поэтому, как даже сами ханабалийские ученые говорят, что эти люди настолько изгадили мазхаб Ахмада, что его не отмыть до судного дня. Именно тем, что они начали эти убеждения приписывать имаму Ахмаду. Имам Ахмад был чист от того, что от убеждения, что Аллах занимает место, находится на арше, что Аллах передвигается, у него есть части тела, руки, ноги и так далее. Имам Ахмад не было такой акиды. Нет ни одного достоверного риваята, который восходил бы. И эти люди приписывают имаму колоссальную ложь. Есть такая книга, которая называется «Сунна», якобы которую имам Ахмад написал. В современные дни ее активно печатают в Саудии и распространяют. И когда эта книга у меня есть, я лично ее читал. И лично читал, что там написано. И якобы имам Ахмаду приписывают такое убеждение, что самый, говорит, печальный, ужасный день для ислама, говорит, день рождения Абу Ханифы. Вот такие слова имам Ахмаду приписывают, что худший день для ислама было рождение Абу Ханифы. Как в это можно верить? Поэтому и там еще много всего написано про то, что как Аллах сидит на арше, как арш под ним скрипит и так далее, и прочая ерунда. Эти книги печатают и распространяют, и приписывают их имаму Ахмаду. Хотя эта книга является ложной, имам Ахмад ее не писал. И к имаму Ахмаду она не имеет никакого отношения. Но вот такого рода последователи, или люди, которые считают себя последователями имама Ахмада, начали делать много таких вещей. И поэтому народ начал отворачиваться от них и... Поэтому мазаба Ханбали так, настолько мало последователей. Также говорят, что два имама, которых оболгали их последователи, это был Джафар ас-Сидик и Ахмад ибн Ханбал. Джафар ас-Сидик, потому что некоторые шииты приписывают его к себе, к его мазхабу, и говорят, мы джафариты. Имам Джафар ас-Сидик чист от этого. Также некоторые люди приписывают, что Аллах сидит на арше, передвигается, у него есть руки, ноги, он разговаривает звуками и буквами и так далее, и это приписывают имаму Ахмаду. Ахмад также чист от этого убеждения. Ахмад чист от этих убеждений. На этом закончим наш урок. Иншаллах, в следующий раз уже перейдем к части по изучению акиды, которая изложена в книге Мухтасар. Альхамдулиллахи раббиль аламин, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.